прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Здравствуйте, друзья. Ирина, приветствую.
Здравствуйте, все.
Да. Ирина Молотова, Алексей Осин в студии «Радио Спутник». Мы сегодня говорим о разнообразных абсолютно темах.
Как обычно, да.
Всегда поражаюсь вашему выбору. Парадоксальному, неожиданному и очень интересному.
Ну, чем интереснее. Ну, во-первых, я не одна сама такая. У нас еще продюсеры прекрасно имеются. А вообще, да, ну, нельзя же все время говорить об одном и том же. Надо как-то в течение 2 часов покрыть большой спектр разных тем, узнать, что еще происходит в мире, помимо, ну, всех остальных новостей, которые мы и так постоянно читаем, я думаю, или слушаем, или смотрим.
Да, ну давайте начнем с того, о чем мы забыли, прям признаемся, да?
Ну кто-то да, кто-то
нет. В других странах, вернее, в одной очень уважаемой стране об этом помнят и до сих пор, так сказать, уделяют этому очень пристальное внимание. Речь, конечно, о коронавирусе, о ковиде.
В Китае, да, да.
Ну, мы-то как раз, честно говоря, иногда просматриваю сводки, вот у нас... Уж извините за печальную констатацию, примерно умирают столько же людей, как и тогда, когда мы все тут сидели
в масках,
и
да,
никуда не ходили и так далее.
Да, совершенно верно. Да, мы расслабились, я должна сказать.
Вот это да. Китайцев-то нет. Или расслабились. Вот как раз вокруг этого у нас и пойдет беседа.
Совершенно верно. В Китае прошли протесты, потому что там был зарегистрирован всплеск коронавирусной инфекции. Естественно, всех опять посадили в локдаун. И людям это не понравилось. Они говорят, сколько можно. Вот. И вроде бы как начались протесты. Протесты, естественно, широко освещаются западными СМИ, потому что, ну, Китай, протесты, боже мой, для какого-нибудь Гардиана там или, прости господи, CNN. Я не уверена, CNN у нас сейчас уже внесен в реестр иноагентов или нет. Ну, на всякий случай, порицаем и отвратителен.
Подождите, они же априори иноагенты.
Это факт.
Это же американская компания, конечно.
Абсолютно, да. Вот, значит, уже тут же начинают бить в колокол, кричать о том, что это чуть ли не второй Тяньаньмэнь Сквер, площадь Тяньаньмэнь, якобы практически уже готовы, не знаю, смести правительство, установить какой-то свой альтернативный строй антиковидников. Но так ли это на самом деле? Потому что, естественно, картинку протеста всегда показать очень легко, да? Ты там берешь определенный угол, там, я не знаю, показываешь, вот тут толпа огромная, и говоришь, что это происходит везде. А на самом деле это может происходить там в одном, в двух, трех городах, и там может не быть там даже 1000 человек, но показать по картинке ты всегда можешь так, что это как будто бы прям просто вот повсеместные протесты. Вот, и от этого вопрос. Неделю назад, кстати, мы говорили о том, что, возможно, подход Китая вот именно к... У них же есть вот эта вот политика ноль ковида, zero covid policy, да, то есть его вообще быть не должно. То есть чуть что, одно заболевание, сразу всех сажают под замок, и никто никуда не выходит. Ну вот некоторые врачи даже считают, что это не совсем правильно, потому что, ну, в результате у людей не вырабатываются антитела, люди не болеют. И, соответственно, общество как бы является более уязвимым к этой самой заразе. Вот. Но это, как бы, скажем так, это с точки зрения медицины. А вот с точки зрения, скажем так, социальной и экономической, что там в Китае происходит? Невозможно же все время сидеть в локдауне, невозможно все время сидеть на карантине без каких-то серьезных последствий для экономики, того же социума, да, для общества, как бы. Люди, в конце концов, начинают потихоньку, ну, не сходить с ума, но, во всяком случае, подбешиваться.
Нет, строго говоря, вот лично у меня, ноги не отнялись, когда я месяц просидел дома. Я активно занимаюсь спортом несколько раз в неделю. Ну, соответственно, я был этого лишен, я вот не мог нескольких шагов сделать, по лестнице поднять. Серьезно, реально. Пришлось восстанавливаться, тренировка.
Да, это на самом деле спасло то, что есть собака. И два дня, точнее, два раза в день, хочешь, не хочешь, точнее, ура, ура, ура. Это вот, вот тот редкий случай, когда прогулка с собакой в любую погоду, это праздник, потому что я помню, мы выходили, значит, с псом из дома, и у нас рядом был парк. Вот, и там... соответственно, дежурили, ну, полиция. Вот. И, значит, под покровом темноты вечерами я и пес крались среди кустов и видели, как точно так же среди кустов, потому что это было чуть дальше, чем разрешенные, по-моему, 100 метров, да. Крались другие собачники тоже с такими псами, и полиция такая: слушайте, не выглядите, пожалуйста, как клоуны. Вот-вот, ладно, давайте, вот-вот, ладно, мы все понимаем, давайте будьте нормальными людьми. Это было достаточно забавно.
Но все же в Китае это вопрос еще и политический. Конечно, да. Запад смотрит на эти протесты. Больше всего в Урумчи, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, там, где как раз, помните, истории все были с мусульманами и так далее.
Да, такой достаточно проблемный округ.
Может, попробуем мы эксперта подключить?
Давайте, да, поговорим с человеком, который знает Китай очень хорошо и может нам дать хорошую оценку того, что там происходит.
Сергей Сынакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, у нас на прямой связи. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
Здравствуйте.
Что большего в этих сообщениях? Желание Запада увидеть нестабильность в Китае или действительно реального положения вещей, с вашей точки зрения?
Да, это даже не только желание, это просто прямые фейки. Угу. Никаких массовых протестов в Китае сегодня речи нет. Я сам звонил во всевозможные города, только они узнают об этом только из социальных сетей с ссылкой на западные СМИ или на российские СМИ. Но вот у них, у самих, такой-никакой такой информации нет. Ну и действительно, во-первых, посмотрите, даже то, что мы видим со стороны западных СМИ, это какой-то набор непонятных репортажей, в том числе, например, из Чжэньчжоу, где люди бастовали о том, что им не платили зарплату американская компания Apple за производство айфонов. И уже, кстати, этот вопрос урегулировали американцы, и больше такого там нету. Было совсем непонятное сборище людей в Шанхае, которые явно действовали по лекалам цветных революций, как это бывало раньше, в том числе и в Гонконге, и с набором странных таких требований, например, там, предоставить больше свобод жителям Урумчи. Но это, знаете, кто знает Китай, прекрасно понимает, никогда шанхайцы ни по каким причинам не будут требовать что-то за Урумчи, за жителей Урумчи. И уж тем более нет ни малейшего такого настроения в Китае, чтобы требовать отставку председателя Си или отставку, как там нам показывали западных СМИ, всей коммунистической партии Китая. Но это бред. Наоборот, народ сегодня сплочен вокруг партии, и им нравится, что вышли из-за черты бедности, все население выведено, средний класс с высокой покупательной способностью. Да, есть усталость от вот этих ограничений по поводу коронавируса, но они снимаются. Вот как раз после 20-го съезда создана комиссия специальная, которая потихоньку снимает ограничения, и люди как раз видят послабление в этих ограничительных мерах. Да и, собственно, само руководство тоже уже считает, что вот это новые штаммы коронавируса и омикрон, они не столь уже опасны. И фактически на сегодняшний день можно сказать, что политика властей Китая уже передает ответственность за выход из вот как бы коронавирусных заболеваний на самих граждан. Они говорят: да, мы преодолели сложный этап, сейчас на вашей совести, на вашей ответственности можно уже не сдавать обязательные ПЦР-тесты, можно сокращать карантин для приезжих. Он, кстати, дошел уже до 5 дней плюс 3 дня, то есть максимум 8 дней. Фактически Китай снимает ограничения и открывается миру.
А прививки обязательны, извините? Или зависит от региона?
Китай уже это. Поэтому сейчас говорить о том, что уже по второй волне, такого нету, нет такой необходимости.
Знаете, я заметила, что вот, например, западные СМИ, опять же, очень любят муссировать всякие такие, да, штучки, гиммики, да, вот какие-нибудь, скажем так, почти мемные моменты протестов. Им обязательно найти какую-нибудь прикольную штучку и потом начать ее обсасывать со всех сторон, там, типа...
Игра на рояле на Майдане.
Игра на рояле на Майдане, это было на Таксиме, это было во очень многих, то есть где-то кто-то один раз это сделал, это тут же решили: о, классный момент, будем его использовать теперь теперь на всех протестах это типа затрагивает людей за душу. Так вот, западная пресса в этот раз зацепилась за белый лист бумаги у протестующих, который якобы символизирует свободу слова, которой китайцы лишились за время правления товарища Си. Вот я когда такое вижу, читаю, да, как только появляется символ протеста, тут же понимаешь, понятно, то есть получили какую-то, придумали какую-то интересную фишечку, распределили листовочки между нужных товарищей, вот и теперь это значит активно сами же это и раскручивают, да, у себя. Вот. А мне просто интересно, откуда берется все же какие-то протесты есть, да? То есть кто эти люди, которые вот фотографии, там видео, которых мы видели? Это
вот
как?
Этих 3-4-5 человек.
Ну, 3-4-5 человек, ну там иногда бывает побольше, но да. Но в то же время нужно понимать, что Китай, это, извините меня, миллиарды людей, да, то есть там, если нам кажется, что, о боже мой, такие массовые протесты, там вышло 200 человек для населения Китая, это, я не знаю, это как, ну, половина деревни вышла, да.
Вот. Даже да. Для 5-миллионного города 100 человек,
да,
это ничего.
Ну, как бы, вот. Откуда это как? Вот они организовываются кем-то? Или это какие-то, скажем так, городские сумасшедшие?
Я вам скажу одну интересную вещь. Вообще, в принципе, в Китае вот такие какие-то уличные протесты – это не в новинку. Это вполне вот в менталитете китайцев. Они любят громко покричать о чем-то, вот какое-то недовольство выразить. Кстати, власти на это всегда реагируют достаточно спокойно и, наоборот, конструктивно. То есть они по содержательной части, в чем смысл их недовольства, и пытаются именно это решить. Зато вот что действительно власти жестко пресекают, так это вот это внешнее влияние, когда вместо того, чтобы вот были именно содержательные моменты, вдруг идет инструкция какая-то вот к применению, да, например, там вынесите чистый лист. Это тоже совершенно не в китайском стиле, потому что раз китайцы любят сказать, почему они протестуют, они просто вот с белым листом выйти. Но вы правильно заметили, и я тоже так думаю, кстати, что все эти сценарии цветных революций, наверное, в одном кабинете Лэнгли были написаны, и далеко они ничего не меняют. Так буквально там, может быть, 2-3 детальки, а так вот содержательно обязательно выдержаны практически по всему миру во все времена. Все их сценарии.
Да, мне кажется, нужно здесь быть абсолютным идиотом, извините, что перебиваю, чтобы этого не заметить, как есть некоторые абсолютно наивные люди, которые искренне считают, что если что-то повторяется, одни и те же схемы, одни и те же, скажем так, мазки, картины общей, то это просто совпадение.
У них это работает 500 лет, честно говоря. Чего ж удивляться-то? Все вот эти вот все схемы разнообразные.
Они не учитывают, что в разных национальных традициях это совершенно по-разному выглядит. Поэтому как раз однотипность этих деталей, которые они насаждают вот, явно извне, она сразу бросается в глаза практически всем. Поэтому, конечно же, не получилось на этот раз однозначно, так же, как буквально, по-моему, 5 лет это назад было, когда так называемая революция зонтиков в Гонконге было, и то же самое, знаете, вот в 8-миллионном городе вдруг, значит, несколько тысяч человек пытаются что-то сделать. Весь Гонконг их ненавидел, потому что они мешали работе, мешали нормальной жизни. Как только это урегулировалось, все опять встало на места, и опять все зажили нормально. Так что вот эти внешние как раз насаждения будут достаточно жестко пресекаться властями, и, конечно, они отслеживают и социальные сети, конечно, отслеживают все вот те вещи, которые, казалось бы, нам тоже представляются как цифровой концлагерь, но самый главный момент в этом — народ все-таки доверяет власти. И с кем я разговариваю, с китайцами, они говорят, знаете, нам спокойнее от того, что, к примеру, мы знаем, что все видеокамеры на улицах работают, мы можем спокойно детей выпускать на улице, знаем, что у нас преступность уменьшилась. Так что здесь все-таки вопрос не в том, какие технологии применяются, а в чьих руках эти технологии, доверяют ли люди своей власти. Вот в Китае достаточно мобилизованные люди, и даже вот те меры, которые предприняты за эти 3 года против коронавируса, возможно, даже чрезмерные, возможно, даже в чем-то и преувеличенные, они показали мобилизованность нации и дисциплинированность.
Да, такого народа, наверное, на планете нет. Спасибо большое, Сергей Спасибо. Феликсович, Сергей Санакоев, руководитель Центра исследования Азиатского Тихоокеанского региона, был в эфире «Радио Спутник».
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну, кстати говоря, там ведь еще пытались подверстать и кончину бывшего руководителя Китая Цзян Цзиминя. То есть, ну, это то, что вспоминаем же Александра Григорьевича Лукашенко и с его выборами, да? Желание там перемен, связанное с выборами в России, там разнообразными, будь то парламентские или и какими-то. В общем, смена лидера, она всегда оказывает влияние на страну.
Абсолютно, да.
И вот так, таковая произошла в стране под прекрасным названием Гондурас.
Да. А в Гондурасе впервые за очень, по-моему, впервые стала женщина за всю историю страны. Зовут ее Сиомара Кастро. В свои, скажем так, права она вступила в начале этого года, который пролетел, на самом деле, если об этом задуматься, просто как одно мгновение. Но вот Сиомаре Кастро так, наверное, не нравится, потому что, точнее, так не кажется, потому что она во многом, скажем так, избиралась, ратуя и делая упор на права женщин. Феминистки Гондураса ныне недовольны тем, что сделала Сиомара Кастро. Точнее, они утверждают, что она не сделала почти ничего. Вот им очень нужен... Они очень хотели увидеть либерализацию антиабортного законодательства. Они очень хотели увидеть больше женщин во властных структурах, на каких-то важных позициях. Но в основном, конечно, вот именно вопрос, скажем так, контрацептивов почему-то очень и очень остро стоит на поверхности именно с феминистками. Они считают, что вот Кастро, скажем так, ну вот не совсем соответствует своей революционной фамилии. Вот, ну, не получается у нее вывести Гондурас из, скажем так, патриархата.
Вообще, то, что они выбрали жену бывшего президента страны, которого свергли в результате государственного приворота, и который считается таким мачо и патриархальным абсолютно. Лидером, и думая, что как бы он не будет никак влиять.
Да, там было очень хитренько сделано. Во время всей предвыборной кампании этот бывший президент и нынешний муж, он держался, скажем так, в теньке, а как только она победила и официально вступила, скажем так, в должность, в свои права, он тут же начал появляться на всех собраниях, заседаниях, на которых появляется, собственно, Сиомара. И вот сидит рядом с ней, и возникает вопрос, а кто на самом деле президент?
Кого вы выбрали-то вообще?
Кого вы выбрали, действительно?
Попробуем разобраться с Александром Харламенко, кандидатом философских наук, ведущим научным сотрудником Аналитического центра Института Латинской Америки. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так и скажите нам, пожалуйста, Сиомара Кастро, настоящий президент Гондураса, или это исключительно, скажем так, женщина для того, чтобы соответствовать, ну не знаю, скажем так, западной повестке?
Половинка сатаны, давайте так.
Думаю, прежде всего, надо начать с того, что после переворота свергнутому президенту было запрещено участвовать в следующих выборах и вообще в политической деятельности на территории страны. Именно это и было первоначальным импульсом к тому, что эстафету приняла Сиомара Кастро. Она до этого держалась в тени в период его президентства, хотя она возглавляла социальную службу Гондураса в то время. И так что она не была новичком в политике. Но вот это были вынужденные обстоятельства. Так же, скажем, как после свержения Эво Моралеса в Боливии пришлось выдвигать одного из министров его правительства по тем же причинам на следующих выборах, и в обоих случаях это дало позитивный результат. В Гондурасе, правда, не сразу. Надо сказать, что страна по-испански называется «Ондурас», что означает в переводе с испанского «глубины». Очевидно, такое приглубое дно около морского побережья, название дано было еще Колумбом, и оно, к сожалению, оказалось пророческим, потому что главная проблематика этой страны все-таки не собственно феминистская. Я не хочу сказать, что там нет таких гендерных проблем, но прежде всего это кричащие социальные проблемы. Одна из беднейших стран региона. Население приближается к 10 миллионам, из них 2,5 безработных, 3,5 частично безработных. 73% ниже черты бедности, из них 53% в крайней бедности, то есть в нищете, 1,5 миллиона под угрозой голода или даже уже голодают.
То есть это 15% получается?
15%, да, обалдеть.
Причем это в стране, которая раньше была не самой бедствующей из центральноамериканских стран. Это страна, где было довольно свободно с землей. Туда даже переселялись безземельные сальвадорцы, например, в массовом числе в прошлом, потому что там было, не было такой напряженности в земельных отношениях. Но все это в прошлом. С тех пор, как эта страна служила базой Соединенных Штатов в нескольких войнах в Центральной Америке, последняя из которых велась против сандинистов Никарагуа в 80-е годы, после того, как ее наводнили наемники, она стала главной трассой транспортировки наркотиков, международного наркотрафика по трассе из Колумбии в Мексику. К сожалению, сейчас она лидирует в регионе по числу убийств. Сейчас, правда, одно время даже первое место в мире занимало по этому показателю. При этом, если верить опросам общественного мнения, то одновременно большинство жителей считали себя счастливыми. По так называемому индексу счастья страна тоже занимала первое место в мире. Как говорится, за что купил, за то и продаю. Вот те условия, в которых при попытке изменить их был свергнут Мануэль Селая, президент от либеральной партии. И в стране, надо сказать, сохранилась архаичная двухпартийная система. Либеральная и консервативная партия. Последняя называется там национальная партия. Связана она с католической церковью. Так что я думаю, что особую активность в гендерном вопросе правительству развивать сложно, потому что это вызовет неудовольствие католического клира. А только этого им еще сейчас не хватало.
То есть, если я правильно понимаю, извините, что перерываю, но если я правильно понимаю, вот эти все, скажем так, феминистские моменты и проблемы, да, то есть там вот эта вот таблетка там абортивная, да. Это все раздувает газета «Гардиан», потому что Гондураса есть гораздо более важные проблемы, нежели, скажем так, контрацептивы. Феминистки, которые, к слову сказать, получили определенные места, у них есть теперь министерство и министр по делам женщин, да, чего не было ранее. То есть это вот сейчас, опять же, можно сказать, продолжая, можно сказать, про предыдущую тему, да, раздувается западными СМИ, потому что это одна из, скажем так, это один из пунктов на их повестке. Вот как должно быть. Вот так мы это видим. Вот плохой президент, потому что хочет, чтобы Гондурас больше не был одной из беднейших стран мира, а начал что-то там делать, как-то подниматься, вставать на ноги и становиться более продуктивным и, скажем так, ну как, процветающим. Вот нет, у них там с женщинами все очень плохо.
Да. И, кстати, сейчас... Александр
Владимирович, у вас минутка до новостей. Спасибо большое, да, за резюме ваше. Да.
Ну все тогда, значит, серьезный отдельный разговор, какие были приняты меры за этот год новым президентом и насколько ограничены ее возможности. Но это, конечно, разговор все-таки не на минуту.
Да, спасибо большое.
Спасибо большое.
Время, к сожалению, наше ограничено, потому что тема весьма интересная. Александр Харламенко, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник аналитического центра Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Спасибо.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.